Среды художников. За Нарышкинским сквером на углу Малой Дмитровки против Страстного монастыря в старинном барском доме много лет помещалось общество любителей художеств, которое здесь устраивало модные тогда периодические выставки. На них лучшие картины получали денежные премии и прекрасно раскупались. Во время зимнего сезона общество устраивало пятницы, на которой по вечерам собирались художники, ставилась натура, и они, уставя броды свои в пюпитры, молчаливо и сосредоточенно рисовали, попивая чай и перекидываясь между собой редкими словами. Иногда кто-нибудь в это время играл на рояле, кто-нибудь из гостей певцов пел или читал стихи. Вечера оканчивались скромной закуской. На них присутствовали только корифеи художества – Маковский, Поленов, Сорокин, Ге, Неврев и члены общества, богатеи-меценаты Третьяков, Свешников, Куманин. Учащимся и молодым художникам доступа не было, а потому пятницы были нудны и скучны. Недаром их прозвали «казенные пятницы». На них почти постоянно бывал художник-любитель Шиловский, впоследствии актер Малого театра Лашивский, человек живой, талантливый, высокообразованный. Он скучал на этих заседаниях и вот как-то пригласил кое-кого из членов пятниц к себе на субботу. И стали у него на квартире в Пименовском переулке собираться художники. Они рисовали, проводили время за чайным столом в веселых беседах, слушали музыку, чтение, пение. Много бывало и молодежи. Все это заканчивалось ужином. На субботах бывал Шмаровин, знаток живописи и коллекционер. На одной из ученических выставок он первый углядел Левитана и приобрел его этюдик. Это была первая вещь, проданная Левитаном, и это было началом их дружбы. Шмаровин вообще дружил с полуголодной молодежью училища живописи, покупал их вещи, а некоторых приглашал к себе на вечера, где бывали также и большие художники. Как-то на субботе Шиловского он пригласил его и всех гостей к себе на следующую среду. И так постепенно пятницы заглохли и обезлюдили. Субботы Шиловского, которые так увлекли художников по первоначалу, тоже не привелись. Хлебосольный Шиловский на последние рубли в своей небольшой, прекрасно обставленной квартире угощал своих гостей ужинами с винами. Художники стали стесняться бывать и ужинать на чужой счет, да еще в непривычной барской обстановке. Среды Шмаровина были демократичны. Каждый художник, состоявший членом среды, чувствовал себя здесь как дома, равно как и гости. Они пили и ели на свой счет, а хозяин дома, дядя Володя, был, так сказать, только организатором и директором-распорядителем. На средах все художники весь вечер рисовали акварель, Левитан – пейзаж, француз-баталист Дик де Луней – боевую сценку, Клод – карикатуру, Шестеркин – натюрморт, Богатов, Ягужинский и так далее – всякий свое. На рисунке проставлялась цена, которую получал художник за свою акварель – от рубля до пяти. Картины эти выставлялись тут же в зале для обозрения публики, а перед ужином устраивалась лотерея по гривеннику за билет. Кто брал один билет, а иной богатенький гость и десяток, и два – каждому было лестно выиграть за гривенник Левитана. Оставшиеся картины продавались в магазинах Дециаро и Авансо. Из вырученной от лотереи суммы тут же уплачивалась стоимость картины художникам, а остатки шли на незатейливый ужин. Кроме того, на столах лежали папки с акварелями, их охотно раскупали гости. И каждый посетитель сред сознавал, что он пьет, ест недаром. На субботах и средах бывала почти одна и та же публика. На субботах пили и ели под звуки бубна, а на средах пили из кубка Большого Орла под звуки гимна среды, состоявшего из одной строчки «Недурно пущено» на музыку Тарарабумбия. И вот на одну из сред в 1886 году явился в разгар дружеской беседы Шиловский и сказал Шмаровину: «Орел и бубен должны быть вместе, пусть будут они у тебя на средах». Субботы кончились, и остались среды. Почетный кубок Большого Орла на бубне Шиловского подносился Шмаровиным каждому вновь принятому в члены среды и выпивался под пение гимна «Недурно пущено» и «Грохот бубна». Это был обряд посвящения в члены кружка. Также подносился орел почетным гостям или любому из участников сред, отличившемуся красивой речью, удачным экспромтом, хорошо сделанным рисунком или карикатурой. весело зажили среды. Собирались, рисовали, пили и пели до утра. В артистическом мире около этого времени образовалось общество искусства и литературы, многие из членов которого были членами среды. В 1888 году общество искусства и литературы устроило в благородном собрании блестящий бал. Точные исторические костюмы, декорации, обстановка, художественный грим – все было сделано исключительно членами среды. Левитан, Галаушев, Богатов, Ягужинский и многие другие работали, не покладая рук. Бал удался, среда окрепла. В 1894 году на огромный стол, где обычно рисовали по средам художники свои акварели, Шмаровин положил лист Бристоля и витиевато написал сверху: «Первая среда 1894 года». Его сейчас же заполнили рисунками присутствующие. Это был первый протокол среды. Каждая среда с той поры имела свой протокол. Крупные имена сверкали в этих протоколах под рисунками, отражавшими быт современности. Кроме художников писали стихи поэты. Лохвицкая, Буланина, Брюсов записали на протоколах по нескольку стихотворений. Это уже в новом помещении, в особняке на Большой Молчановке, когда на среды стало собираться по 100 и более участников и гостей, а там, в Савеловском переулке, было еще только начало сред. На звонок посетителей сред выходил Шмаровин. «Ну вот, друг, спасибо, что пришел, а то без тебя чего-то не хватало. Иди, погрейся с морозца», — встречал он обычно пришедшего. Кругом все знакомые. Приветствуя, Шмаровин иногда становится перед вошедшим. В одной руке серебряная стопочка до петровских времен, а в другой – екатерининский штоф, квинтель, как его называли на средах. Основная масса гостей являлась часов в 10. Старая няня, всеобщий друг, помогает раздеваться. Выходит сам дядя Володя, целуется. Отворяется дверь в зал с колоннами, весь увешанный картинами. Посредине стол, ярко освещенный керосиновыми лампами с абажурами, а за столом уже сидит десяток художников. Кто над отдельным рисунком, кто протокол заполняет. Кругом стола ходили гости, смотрели на работу. Вдруг кто-нибудь садился за рояль. Этот кто-нибудь обязательно известность музыкального мира. Или Лентовская, или Аспергер берется за виолончель и еще веселее работается под музыку. Входящие не здороваются, не мешают работать, а проходят дальше или в гостиную через зал, или направо в кабинет, украшенный картинами и безделушками. Здесь, расположившись на мягкой мебели, беседуют гости. Лежат бубен, гитары, балалайки. Через коридор идут в столовую, где кипит самовар. Хозяйка угощает чаем с печеньем и вареньем, а дальше комната, откуда слышатся звуки арфы. Это дочь хозяина играет для собравшихся подруг. Позднее она будет играть в квартете вместе со знаменитостями в большом зале Молчановского особнячка. Была еще комната мертвецкая. Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам разные ископаемые курганные древности, целое плато старинных серег и колец, оружие, начиная от каменного века, кольчуги, шлемы, бердыши, ятаганы. Вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян для любителей. Сидят, хохочут, болтают без умолку. Кто-нибудь бренчит на балалайке, кое-кто дремлет. А мертвецкой звали потому, что под утро на этих диванах обыкновенно спали, кто лишнее выпил или кому очень далеко было до дому. В полночь раздавались удары бубна в руках дяди Володи. Это первый сигнал. Художники кончают работать. Через 10 минут еще бубен. Убираются кисти, бумага. Рисунки, еще не высохшие, ставятся на рояль. Все из-за стола расходятся по комнатам. В зале накрывают ужин. На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы. Жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, собачья радость, пятки пилигрима, водки, горилка, брыкаловка, сногсшибаловка, трын-травная и другие, наливки, шмаровка, настоянная на Молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов, аукционная, урядницкая, на комаре и таракане. Вина из собственных садов среды, с берегов моря житейского, розовый с изюминкой пур для дам. Меню ужина – чудо-юдо рыба-лещ, телеса птичьи индейские на кости, рыба-лабардан, соус, китовые поплавки в смятку, сыры, сыр-бри, сыр-дарья, сыр-марья, сыр-бубен, сладкое мороженое недурно пущено. На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек. Все это десятками лет собиралось Шмаровиным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом. Перед ним сидел сам дядя Володя, а дежурный посреди виночерпи разливал пиво. Пили, ели. Вставал дядя Володя, звякал в бубен, все затихало. «Дорогие товарищи, за вами речь!» И указывал на кого-нибудь, не предупреждая. Приходилось говорить. А художник Сенцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном. Скажет, кто хорошо, стол кричит «Орла!». Кубок пьется под музыку, и общее пение гимна недурно пущено. Утро, сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли. Бочонок давно пуст. Из мертвецкой слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры. Стол с неприбранной посудой, пустой орел высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя. Поэт среды подписывает рисунок на законченном протоколе. «Да, час расставания пришел, день занимается белый, бочонок стоит опустелый орел». 1922 год. Все-таки собирались среды. Это уже было не на Большой Молчановке, а на Большой Никитской в квартире Лентовской. Среды назначались нерегулярно. Время от времени дядя Володя присылал приглашение, заканчивавшееся так. 22 февраля в среду на среде чаепитие. Условия следующие. Первое. Самовар и чай от среды. Второе. Сахар и все иное съестное, смотря по аппетиту, прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбраняемом.